Календарь событий. Сейчас я расскажу вам о самых значимых событиях, которые произошли в истории в дни наступившей недели с 20 по 26 января. В 1944 году, ровно 70 лет назад, дата освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупация длилась 883 дня. Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых 10 сталинских ударов 1944 года. 20 января советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют. С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда. Мощное контрнаступление по всему северо-западному направлению. После разгрома фашистов под Новгородом все стало окончательно ясно. К Москве враг не подойдет. Потери Волховского и северо-западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. За время оккупации Новгород был почти полностью разрушен. Некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно погибли. Разрушения были столь велики, что воспринимались как непоправимая утрата части национальной культуры. Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включен в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению. К настоящему времени новгородскими реставраторами исследовано, восстановлено и законсервировано более 200 памятников зодчества, составляющих богатейшее наследие региона. января 60 лет назад на воду была спущена первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус». Идея боевого применения подводного судна, высказанная впервые еще Леонардо да Винчи, была популяризована в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает подводные корабли, используя металлический бивень, располагающийся на носу лодки. Ни о каких прототипах торпед или иного оружия в романе речи не шло. Впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дребелем. В Лондоне была построена успешно испытана в Темзе весельная подводная лодка. В России попытки построить подводную лодку предпринимались при Петре Великом. Во время Первой мировой войны появились подводные лодки с дизельным двигателем для движения на поверхности и электрическим для движения под водой. К дизельному двигателю подключали генератор, который производил электричество для подзарядки батареи. Ускоренное развитие подводного флота в годы Первой мировой войны привело к тому, что субмарины стали грозным оружием. января в 1905 году, 109 лет назад, состоялось кровавое воскресенье. Трагические события, произошедшие в Санкт-Петербурге 22 января 1905 года, вошедшие в историю как кровавое или красное воскресенье, положили начало революции. Фактически спланированное восстание петербургских рабочих сначала выглядело безобидным шествием с прошением к царю. Празднично одетые люди шли с ликованием к Зимнему дворцу и свято верили в праведность мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы и портреты царя. Основным требованием прошения был немедленный созыв учредительного собрания на условиях всеобщей, тайной и равной подачи голосов. В дополнение к этому выдвигался ряд политических и экономических требований: амнистия политических заключенных, расширение прав и свобод граждан, замена косвенных налогов прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-часового рабочего дня. Священник Георгий Гапон, возглавив шествие, практически был подстрекателем и провокатором ничего не подозревавших рабочих. Он внушил им, что петиция будет непременно принята царем, и подтолкнул массы к пропасти кровопролития. Не помышлявшие о революции люди были брошены на залпы армейских частей. Опомнившись, рабочие попытались прекратить крестный ход, но попали в клещи между войсками, революционерами и напиравшими массами, еще не осознавших, что происходит в задних рядов шествующих. Гапон, спровоцировавший массы, скрылся и потом бежал за границу. Возбужденная толпа разбивала магазины, возводила баррикады, нападала на городовых военных офицеров и просто проезжавших мимо на извозчиках людей. Было много убитых и раненых. Численные данные об этом в разных источниках весьма значительно расходятся. Столкновения также произошли у Нарвской заставы, на Шлиссельбургском тракте, Васильевском острове и Выборгской стране. На Васильевском острове группа рабочих под руководством большевика Давыдова захватила оружейную мастерскую «Шафа», но была изгнана оттуда полицией. В качестве ближайших последствий этого события активизировалась либеральная оппозиция, революционные организации и началась Первая русская революция. 23 января в 1895 году впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега, одетые в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819-1821 годов под командованием Беллинсгаузена и Лазарева. Произошло это 27 января в 1820 году. Эта дата вошла в историю географической науки как день величайшего географического открытия XIX века. Открытие Антарктиды. Однако высадка на берега Антарктиды произошла только через несколько десятилетий. Первыми людьми ступили капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир этого судна. Тоже норвежец, преподаватель естественных наук Карлстен Борхгревинг. Он, собственно, и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, увидел и описал антарктический лишайник, а в воде заметил медузу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинг возвратился в Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест». 24 января в 1942 году, 72 года назад, родился знаменитый русский певец Валерий Абаззинский. Родился он в Одессе, когда город был оккупирован фашистами. Полтора года его чуть не застрелил немецкий офицер. Потом было голодное детство, юность в среде одесских хулиганов. Он хорошо пел, играл на контрабасе, был обаятелен и отвлекал публику, пока шайка чистила карманы. После школы Валера работал кочегаром, а потом массовиком на пароходе. В начале 60-х он поступил в Томское музыкальное училище. После его окончания устроился в местную филармонию, где начал выступать с концертами. Несколько лет проработал в концертных бригадах разных городов Сибири. В 61-м году женился, появились дети, две дочери, Анжелика и Валерия. К этому времени Валерий стал уже одним из самых популярных певцов в СССР. Его восточную песню «Эти глаза напротив», «Колдовство» помнят до сих пор. А тогда это вообще были невероятные шлягеры. Все концерты шли с аншлагом.
Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, заворожив лиху беду мне, возникла ты средь бела дня, и понял я, что ты колдунья, и что пропал навеки я.
Рядам поклонниц не было предела, пластинки расходились мгновенно, конкурентов на эстраде у него практически не было. Также любим был только, пожалуй, Муслим Магомаев. Однако не все было так безоблачно. С ростом популярности его стали все чаще критиковать в официальных изданиях. Ведь в его репертуаре были песни о любви, но не к партии советской власти. А вел он себя на сцене свободно и раскованно, слишком уж по-западному. Его нещадно стали вырезать из телевизионных программ. В 1971 году тогдашним министром культуры РСФСР было дано распоряжение не разрешать концерты Абаззинского в пределах страны. Начались сложные годы, а с ним и проблемы с алкоголем, привычный метод борьбы с депрессией. Он еще выступал, но все меньше и меньше. Он пил, и нередко во время гастрольных поездок. А в 1983 году Абаззинский спел только один концерт в Москве, а в 86-м ушел со сцены. Его семья к тому времени разрушилась. Никто не знал, где и как живет недавний кумир. А он работал сторожем на фабрике и продолжал разрушать себя алкоголем. Пока в июле 1991 года судьба не свела его с верной и преданной до последних дней спутницей, поклонницей его таланта Анной Есениной. Она и помогла ему справиться с зависимостью и даже сумела возвратить, хоть ненадолго, радость творчества. умер Валерий Владимирович Абадзинский 26 апреля в 1997 году в Москве. Ему было всего 55 лет.
А быть может, нет, стоит мне тебя увидеть. О, как я счастлив, странно и смешно. Наш устроен мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Будь живу я, и не знаю, любит или нет. Это лучше, чем признавшись лишь нет в ответ. А я боюсь услышать нет.
Двадцать пятого января родился советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 70-х Владимир Высоцкий.
Дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма центральная, меня парнишечку понравится.
Родился он в Москве. Во время войны отец Володя ушел к другой женщине, а мать вторично вышла замуж. Отношения с отчимом не сложились, поэтому мальчик попросился жить к отцу. Почти три года они прожили в Германии, а затем снова в Москве. В 1955 году он поступил в Московский инженерно-строительный институт, но вскоре ушел оттуда и поступил в школу-студию МХАТ. В 1959 году Высоцкий сыграл первую эпизодическую роль в фильме Ордынского «Сверстницы». В том же году он впервые спел свои песни на сцене в студ-клубе МГУ. В дальнейшем он сыграл еще около 30 ролей в кино, в том числе и главных. Это фильмы «Стрепуха», «Вертикаль», «Дон Жуан», «Интервенция», «Опасные гастроли», «Единственный сказ» про то, как царь Петр арапа женил, и, конечно же, знаменитую роль Жиглова в сериале «Место встречи изменить нельзя». Его театром стал театр на Таганке. Именно здесь он сыграл свои ведущие театральные роли в творческом союзе с Любимовым, создав необычайную популярность театру. Он написал и исполнил более 700 песен, которые были очень популярны. Ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика и искренность, разнообразие тем не оставляли равнодушным никого. Его считали за своего представителя самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Тематика песен была очень обширной и отражала саму жизнь. Военные, блатные, юмористические, сказочные. Многие его песни нарушали цензурные запреты. Он был слишком ярким талантом, ему было тесно в атмосфере застойного социализма, а примириться с реальностью не получалось. Алкоголь и наркотики всерьез подорвали его здоровье. 25 июля в 1980 году Владимир Семенович Высоцкий ушел из жизни. У него остановилось сердце. В Москве в это время проходила Олимпиада. Крошечный некролог затерялся среди спортивных рекордов. Несмотря на то, что официальной информации о его смерти почти не было, проводить в последний путь Владимира пришло колоссальное количество людей. В день его похорон из распахнутых окон звучали его песни.
Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь. Стало все по-новой там, верь и не верь. И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь. Нет-нет, да по каретному пройдешь. И еще бы ведь, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? И где не гаснет ночью свет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Где твои 17 лет на большом каретном? Где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном?